Геннадий Старшенбаум. Детская психосоматика. Подробное руководство по диагностике и терапии. Общие положения. К психосоматическим расстройствам, ПСР, в широком смысле слова относят многие нарушения питания и пищеварения, дыхания и кровообращения, кожные и мочеполовые заболевания, нарушения чувствительности движений, тиреотоксикоз и сахарный диабет, а также психосексуальные расстройства. Некоторые психические расстройства, например, тревожные и депрессивные, могут первоначально проявляться в первую очередь соматическими симптомами. Исследования детей и подростков соматического стационара показали, что в половине случаев соматические нарушения обусловлены психическими расстройствами. Великанова, Шевченко, 2005. Соматический компонент добавляет тяжести и сложности указанным расстройствам, приводит к усилению функциональных нарушений и ослабляет эффективность традиционных методов лечения. Отличительной чертой ПСР является не само по себе наличие соматических симптомов, а то, как пациент себе их представляет и интерпретирует. Важно, что за исключением имитируемого расстройства психосоматические симптомы не поддаются волевому контролю, и пациенты не осознают возможную выгоду от симптомов. Диагностические критерии ПСР исходных расстройств, описываемых в книге, соответствуют международной классификации болезней МКБ-11, введенной в России в 2022 году и дополненной сведениями из диагностического справочника Американской психиатрической ассоциации DSM-5. В настоящее время ПСР диагностируется на основании наличных признаков. Соматические симптомы дистресса плюс аномальные мысли, чувства и поведение в ответ на эти симптомы. Вместо устаревшего критерия отсутствия медицинского объяснения соматических симптомов. Тем не менее, необъяснимость симптомов с медицинской точки зрения остается ключевым элементом при диагностике синдрома диссоциативных неврологических симптомов, поскольку в этом случае можно убедительно доказать, что симптомы не согласуются с медицинской патофизиологией. Развитию ПСР может способствовать биологическая предрасположенность, например, повышенная чувствительность к боли, алекситимия, неспособность осознавать свои эмоции и говорить о них, ранний травматический опыт, например, насилие и лишение, научение, например, отсутствие подкрепления несоматических выражений дистресса и получения внимания благодаря болезни. Имеют значение также культурные и социальные нормы, когда психологические переживания обесцениваются в сравнении с физическими страданиями и считаются признаком неполноценности или опасности. При медицинском обслуживании детей в нашей стране применяется следующая периодизация. Дети – лица в возрасте 0-9 лет, младшие подростки – лица в возрасте 10-14 лет, старшие подростки – лица в возрасте 15-17 лет. Приказ Минздрава Российской Федерации от 5 мая 1999 года номер 154 о совершенствовании медицинской помощи детям подросткового возраста. Всемирная организация здравоохранения рекомендует странам-участницам включать в группу старших подростков лиц 15-19 лет. При этом выделяют два периода. Первый – от 10 до 15 лет, собственно, пубертатный период, когда идут интенсивные процессы полового созревания – и второе – от 16 до 20 лет, период социального созревания. У детей ПСР проявляются главным образом разнообразными психосоматическими реакциями. Они обычно непродолжительны и исчезают при ликвидации психотравмирующей ситуации. В старшем подростковом возрасте ПСР практически не отличаются от соответствующих расстройств у взрослых. У детей еще не развита способность к рефлексии. Они чаще обращают внимание на соматические признаки депрессии и тревоги. Их родители традиционно больше доверяют медицинскому подходу, чем психологическому, к тому же опасаются психиатрического диагноза. Современный биопсихосоциальный подход при постановке диагноза ПСР и проведении терапии требует учитывать взаимодействие соматических, психологических и социальных функций пациента. Франц Александр, 2017, выделил 7 классических психосоматических болезней: эссенциальная, первичная гипертония, язвенная болезнь желудка, ревматоидный артрит, гипертиреоз, бронхиальная астма, колит и нейродермит. Для каждой болезни Франц Александр описал соответствующий внутрипсихический конфликт. Так, больные нейродермитом сдерживают желание физической близости. Ребенок, страдающий бронхиальной астмой, выражает страстный, но безответный порыв докричаться до матери. Гипертонией болеют люди с высоким уровнем агрессии в сочетании с чрезмерным самоконтролем. Подавленный гнев приводит к изменениям в сердечно-сосудистой системе. Больные язвой желудка переживают конфликт между потребностью быть любимым и стремлением к независимости. Под влиянием механизма оральной зависимости в желудке происходит выделение соков и возникает моторная активность, как перед приемом пищи. Функции желудочно-кишечного тракта нарушаются с помощью симпатической иннервации из-за неудовлетворенной потребности быть зависимым или получать помощь. В последнем случае активизируется парасимпатическая система. При этом больной с желудочно-кишечной симптоматикой готовит себя к питанию вместо борьбы. Франц Александр описал вегетоневроз, симптомы которого являются физиологическим сопровождением определенных эмоциональных состояний. При отсутствии направленного вовне действия, сбрасывающего напряжение, функциональное расстройство переходит в необратимые изменения органов. Причиной блокады действий являются ситуации, в которых актуализируются специфические конфликты раннего детства. Каждой эмоциональной ситуации соответствует определенный соматический синдром. Неотреагированная агрессия приводит к длительному возбуждению симпатоадреналовой системы с последующим развитием гипертонии, мигрени, артритов, гипертиреоза, диабета. Неудовлетворенное пассивное ожидание помощи, признания, сексуального удовлетворения перенапрягает парасимпатическую систему, в результате чего формируются язва желудка, язвенный колит, бронхиальная астма. Франц Александр выдвинул векторную теорию, основанную на общих направлениях конфликтных импульсов, заложенных в самом заболевании. Он описал три вектора. Первый – желание объединить, получить, принять, соответствует орально-сосущей стадии, удовлетворяющей либидинозную потребность. Второе – желание исключить, удалить, напасть, причинить вред, разрядиться, соответствует орально-садистической стадии. Третье – желание сохранить, накопить, соответствует анальной стадии. Соматические функции нарушаются в результате конфликта между указанными векторами. Так, при спастическом колите у ребенка противоборствует любовь и агрессия к младшему брату или сестре и одновременно желание сохранить безраздельную любовь родителей. При психосоматических болезнях конфликт вытесняется настолько глубоко, что не осознается, тогда как при неврозе он вытесняется не полностью, а при вегетативных расстройствах минимально. Франц Александр представил развитие ПСР следующим образом. Первое. Специфический конфликт предрасполагает человека к определенному заболеванию только тогда, когда к этому имеется генетическая, биохимическая или физиологическая предрасположенность. Второе. Определенные жизненные ситуации, в отношении которых человек сенсибилизирован в силу своих ключевых конфликтов, оживляют и усиливают эти конфликты. Третье. Сильные эмоции сопровождают этот активированный конфликт и на основе гормональных и нервно-мышечных механизмов действуют таким образом, что возникают изменения в телесных функциях и структурах организма. Макс Шур и Александр Мичерлих связывают ПСР с соматизацией. Когда невротические защиты оказываются недостаточно эффективными, происходит возврат к инфантильному физиологическому способу аффективного реагирования. Эта идея объясняет, почему невротические симптомы отступают при формировании психосоматической симптоматики и возвращаются при выздоровлении. Понятно становится также, почему анализ внутриличностного конфликта часто приводит к обострению психосоматической симптоматики. Поль Сифнеус ввел в широкую психотерапевтическую практику понятие алекситимия. Греческое «а» – приставка отрицания, «алексис» – слово, «тимус» – чувство настроения. Алекситимия характеризуется следующими особенностями. Трудности с идентификацией чувств и различия между чувствами и телесными ощущениями при эмоциональном возбуждении. Трудности с описанием чувств другим людям. Ограниченные процессы воображения, о чем свидетельствует скудность фантазий. Ориентированный на внешние стимулы когнитивный стиль. В сложных ситуациях алекситимики испытывают неопределенные, буквально неописуемые страдания. При этом они игнорируют сигналы о соматическом неблагополучии, что внешне проявляется в стоицизме, иногда сопровождается застывшими позами и маскообразностью лица. Основным способом самовыражения являются жесты и действия, нередко импульсивные, при этом движения скованные и неуклюжие. Алекситимия зарождается в семейной среде, в которой нет места словесному выражению чувств, переживаемых в данный момент. Мать чрезмерно опекает ребенка, постоянно успокаивает его, в связи с чем он может засыпать только при укачивании на ее руках. Характерна гиперопека со сверхчувствительностью к стрессу членов семьи. В этих семьях существуют строгие правила взаимоотношений между родителями и детьми. Запрещено эмоциональное общение. Например, принято не давать ответа, не смотреть в глаза, отворачивать голову. Такая семья функционирует как жесткая система, не способная к эффективному разрешению конфликтов, совместному поиску выхода из проблем и конструктивному совладанию с лишениями и утратами. Болезнь ребенка становится спасательным кругом в шторме семейных проблем. Болезненные симптомы становятся условно выгодными и больному, и семье в целом, так как дают возможность сфокусироваться на недомоганиях ребенка и тем самым избежать внутрисемейных разборок. Тревожная мать воспринимает ребенка сквозь призму постоянной опасности его заболевания, как хрупкую вещь, которая может легко сломаться. Только болея, ребенок получает эмоциональный доступ к матери. В результате сохраняется симбиотическая связь с матерью на языке тела и не развивается способность к выражению своего состояния с помощью слов. Эта позиция может затем подкрепиться в виде многолетнего наблюдения у врачей, также нередко зацикленных на состоянии здоровья и обнаруживающих проявления алекситимии. Алекситимик строит свою личность как больной человек, жертвуя здоровыми эмоциональными функциями на границе своего «я». Взамен развиваются инструментальные функции – интеллект, память, деловые навыки, культивируемые психосоматической семьей и школой. Человек поворачивается от матери к миру вещей и дел, так как их позволено контролировать. Среди психосоматических пациентов выделены определенные типы поведения. Тип А – от греческого артерия – кровеносный сосуд – отличает скрытая враждебность, соперничество и нетерпеливость. Имеется склонность к сердечно-сосудистым расстройствам. Лица типа B, от английского behavior, поведение, например, почтительны, покорны и нерасторопны. Они подвержены желудочно-кишечным и онкологическим заболеваниям. Выделяют также тип C, от латинского cancer, рак, представители которого предрасположены к заболеванию раком. Люди этого типа услужливы, мирятся с угнетением, проявляют выученную беспомощность и подавляют негативные эмоции. Тип личности D, от английского distressed personality, дистрессорная личность, сочетает в себе негативную аффективность, отгороженность и низкую самооценку. Для этого типа характерны сердечно-сосудистые заболевания, костно-мышечные боли и расстройства сна. Пауль Федерн, 2012, и Джойс МакДугал, 2017, объясняют развитие ПСР слабостью «я». Нечеткие границы «я» вызывают спутанность и неопределенность в развлечении физической и психической сфер жизнедеятельности, поэтому психологическая угроза одновременно воспринимается психосоматиком и как физическая. Непереработанные переживания остаются за пределами границы «я» в виде простого ощущения боли и постепенно накапливаются, приводя к психосоматическим и аффективным расстройствам, а также химической зависимости. Определенные реакции организма могут быть соматическим выражением попытки защитить себя от архаических желаний, которые переживаются как угрожающие жизни, подобно тому, как маленький ребенок мог переживать угрозу смерти. Чтобы достичь этой цели, психика в момент опасности посылает телу, как в младенчестве, примитивные сигналы тревоги, не использующие язык и не воспринимаемые человеком как эмоции. Подобные сигналы выглядят как психосоматические симптомы, имеют тенденцию к повторению, навязчивости. Защитная функция болезни состоит в фиксации внимания на ощущениях, определяющих границы тела, что уменьшает архаический страх быть поглощенным симбиотической или быть брошенным неэмпатичной матерью. Кроме того, наличие физического заболевания защищает от экзистенциального страха смерти. Болею – значит, существую. Ян Бастианс, 2019, в ходе исследований психосоматических больных выделил точки фиксации в развитии агрессии, на которых может останавливаться или к которым может регрессировать личность. Бегство от собственных побуждений и агрессивности наблюдается у маленьких детей, еще не имеющих адекватных способов разрешения первых проявлений агрессивности. Ребенок проявляет чисто деструктивное поведение, когда еще не может регулировать или сублимировать свои агрессивные импульсы. Протестующее поведение может быть позитивным, когда оно сливается с либидинозными побуждениями, и негативным. Садомазохистское поведение отмечается, когда конкурируют две тенденции – к борьбе и к бегству. Предпочтение количественной продукции проявляется в сублимации агрессии, когда ребенок стремится превзойти соперников в результатах продуктивной деятельности. Деструктивно соперничающее поведение ведет к уничтожению соперников в борьбе за лидерство. Позитивно соперничающее поведение состоит в том, что человек признает право соперника на жизнь только если чувствует свое превосходство в какой-либо сфере. Креативное и конструктивное поведение возможно, когда творческая личность способна следовать своим потребностям, в том числе потребности отдавать себя людям, которых она перестает воспринимать как средство для усиления своей власти. Гельмут Фрайбергер, 1999, описал ведущие психодинамические факторы психосоматических больных. Депрессивность после потери объекта и нарциссической обиды, орально-агрессивные черты, агрессивная защита, ограничение способности к самонаблюдению. Он проанализировал психосоматическую линию развития, которая под рубриками «симптом», «конфликт» и «личностные особенности» включает следующие психосоматические характеристики. Симптом. Эмоциональный обморок, депрессия, истощение. Конфликт. Потеря объекта, нарциссическая травма, агрессивная защита. Личностные особенности. Первое. Слабость «я» с недостаточным самонаблюдением, нарушенным базисным доверием, плохой переносимостью фрустрации, повышенной потребностью в зависимости и минимальной способностью к научению новым эмоциональным установкам. Второе. Душевная пустота вследствие снижения чувственного переживания и автоматически механических мыслительных процессов, наряду с плохой психической переработкой из-за недостаточного внутреннего соотнесения с неосознаваемыми фантазиями, что компенсируется описанием телесных ощущений и ипохондрических деталей. Третье. Орально-нарциссическое нарушение с подчеркнутой склонностью к непроработанным переживаниям потери объекта. Четвертое. Защитное поведение с жалобно-обвиняющими действиями, включающими интенсивные желания зависимости от ключевых фигур, с целью вновь завладеть разочаровавшими объектами и компенсировать обиду. Фиксация на оральных потребностях приводит к негибким способам их удовлетворения, псевдонезависимости и манифестирующей зависимости. При псевдонезависимости трудно осознать позорное желание заботы и зависимости, а также успеха. Такие люди, с одной стороны, берут на себя преувеличенную, хотя и обезличенную профессиональную ответственность за других, а с другой стороны, в своих межличностных связях проявляют интимофобию с раздражительностью и скрытой враждебностью. Необходимость лечиться они признают лишь при официальном назначении постельного режима или госпитализации. Свои успехи они воспринимают как угрозу, поскольку радоваться для них означает зависеть от когда-то запретных и поэтому опасных желаний. Манифестирующее зависимое поведение, напротив, обусловлено желанием быть окруженным заботой. При осуществлении этого желания пациенты могут быть как раболепны, так и требовательны. Сознательно они могут стараться заслужить заботу подчеркнутым вниманием к партнеру, а на самом деле неосознанно обнаруживают рентные установки и тенденцию к манипулированию. Фрайбергер ввел понятие «прегенитальное нарушение созревания», которое выражается в двух базисных конфликтах. Конфликт зависимости и независимости проявляется в сильном развитии инфантильного желания зависимости, которое интерферирует с интенсивным желанием зависимости и тем самым вызывает у пациента трудности в общении. Конфликт близости-дистанцирования отражается в сочетании инфантильной зависимости с противоположным желанием межличностного дистанцирования. В результате значимый другой одновременно сильно притягивает и отталкивает.